Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Медведев предложил Северному Кавказу оплатить долги за газ активами. Регионы Северного Кавказа должны как можно скорее погасить долги за газ и электричество, в том числе путем передачи энергосетевых активов Россетям и Газпрому, рекомендовал премьер-министр. Дмитрий Медведев рекомендовал высшим должностным лицам регионов, входящих в Северокавказский федеральный округ, обеспечить погашение долгов по газу и электричеству перед Россетями и Газпромом за счет передачи им энергосетевых активов. Об этом говорится в решениях премьера по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северокавказского федерального округа, которая состоялась еще 11 июля. Документ опубликован на сайте Кабинета министров. В нем, в частности, содержатся рекомендации руководителям Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании и Чеченской республики. Сейчас с нами на связи Беслан Успанов, шеф-редактор портала «Кавказская политика». Беслан, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся понять, проблема не новая, но почему сейчас об этом так активно заговорили?
Вы знаете, я бы даже добавил немножечко. Дело в том, что, насколько нам всем известно, само совещание было еще 11 июля, и, в принципе, многие наши коллеги, скажем так, знали, о чем обсуждали, какие вопросы были первоочередные на данном совещании. И только сегодня все так довольно активно зашевелились, начали эту тему так подробно освещать. Ну, может быть, потому что только сегодня на сайте Кабмина появился там данный документ с некими рекомендациями для северокавказских чиновников. Вот. Но все равно немножечко странно, почему именно сегодня.
Хорошо, но если говорить о проблеме, да, то ей уже годы.
Нет, ей не год.
Годы.
Я вам даже так, да, я вам так скажу. Лично я в разное время разным полномочным представителям президента на Северном Кавказе, в частности Александру Геннадьевичу Хлопонину и Сергею Меликову, лично на различных мероприятиях задавал вопросы касаемо данной проблемы, как они ее видят, как можно ее разрешить на их взгляд. Но с тех пор мы видим, что поменялось еще два полпреда, а тема, в принципе, ну, можно сказать, с места даже и не сдвинулась. Хотя проблемы, они все, ну, всем ясны, и даже на том же совещании Кабмина они все перечислялись. Лично там и председателем правительства России, и другими чиновниками. Но мне кажется, что все-таки вопрос этот, естественно, он очень-очень сложный, тяжелый, но тем не менее, кроме как вот таких ежегодных, там, не знаю, там раз в год, может, два максимум в год вот собираются чиновники, я как бы просто регулярно отслеживаю именно вот эту тематику и могу сказать, что ничего, кроме как каких-то общих рекомендаций, что вот я рекомендую такому-то, такому-то чиновнику там продумать то-то, то-то, ничего, в принципе, не следует. Единственное, на моей памяти, ну, такой довольно серьезный, серьезное мероприятие, на котором весьма жестко звучали комментарии на эту тему, это было, ну, где-то, может быть, год назад в Грозном. Рамзан Кадыров буквально раскритиковал деятельность и Россети, и Газпрома по поводу вот этих вот неплатежей по ЖКХ, где он дословно сказал следующее, что не нужно обвинять меня и мой народ в том, что мы не платим, мы платим регулярно, это где-то вот не доходит до вас, и у вас плохо работает менеджмент. Вот разберитесь, если вы не можете разобраться, то заберите свой газ и свой свет. Это вот дословная цитата, если вы помните. А больше после этого я, если честно, даже не помню каких-то таких серьезных мероприятий, ну, кроме вот того, что было недавно, где Дмитрий Анатольевич просто сделал опять-таки какие-то общие выводы, обозначил общие проблемы и отметил, что вот в регионе теперь есть там еще какие-то новые чиновники в лице нового полпреда и в лице нового министра по делам Северного Кавказа.
Я правильно понимаю, что сейчас уже дошли до конкретики, когда предлагают главам регионов передать в ведение Россетей и Газпрома энергосетевые активы?
Да, но я вам напомню одну вещь. Еще когда только-только появился Северокавказский федеральный округ, и полпредом был назначен Александр Хлопонин, это, ну, если мне память не изменяет, это 10-й год, ну, само его заявление то ли в 10-м, то ли в 11-м звучало, о том, что он тоже вот хочет решить эту проблему тем, что вот некие активы будут переданы данным организациям. Но как только он копнул, насколько я понимаю, он сразу же столкнулся с проблемой, что в принципе особо-то активов-то нету, даже элементарно земли-то не имеется. Поэтому за счет таких мер я очень сомневаюсь, что они могут даже какую-то там существенную частичную задолженность как-то погасить, потому что это нереально. На сегодняшний день они в регионе не обладают такими серьезными активами, с учетом того, какие цифры по задолженности.
Я просто пытаюсь представить, если говорить об энергосетевых активах, которые нужно передать Россетям, Газпрому, я представляю, что это газопроводы, что это электрические сети, которые до сих пор находятся как раз на балансе республик, и они не спешат с ними расставаться. Вы же говорите, что этих активов практически нет.
Смотрите, давайте я вам приведу просто какой-нибудь пример. Буквально в преддверии данного заседания, где руководил Дмитрий Медведев. А буквально в преддверии вот на нашем портале вышло интервью, которое с директором МРСК Северного Кавказа. Это одна из дочек Россети. И который просто рассказал ситуацию. Ну, самый проблемный регион, в принципе, вот по ЖКХ и по неуплатам, это Дагестан. Ну, просто ввиду того, что этот регион самый большой на Северном Кавказе. Вот. И он просто привел один пример, где они с руководством Россети, то есть целой делегацией, приехали различные аудиторы, разные специалисты, совместно со своими дагестанскими коллегами. Они просто-напросто прошерстили, скажем так, инфраструктуру и пришли к выводу, что 78% инфраструктуры, оно, в принципе, в аварийном состоянии изношено. Ну, о каких тогда серьезных активах можно говорить, если там, в принципе, большая часть, она, требует максимальных вложений. И тут руководство Россети говорит, что мы в одиночку этот вопрос решить не можем. Замкнутый круг.
Хорошо, но насколько все-таки я понимаю, вот эти в плачевном состоянии находящиеся сети, энергетические газопроводы и все остальное, это, возможно, и нельзя рассматривать как актив, то есть как живые деньги, которые заработает «Газпром» или «Россеть», но это, по крайней мере, можно рассматривать как объекты инфраструктуры, которые необходимо содержать и за счет их модернизации взимать плату за поставленное электричество, за поставленный газ и все остальное. Иначе можно вечно ссылаться на какие-то потери вот в этих сетях.
Окей, согласен, но у нас ведь есть как бы другая проблема. Никто из, скажем так, руководства таких гигантов, как Россети, там, Газпром и так далее, просто-напросто не хотят связываться с такими структурами заранее, в долгосрочной перспективе, да, это может принести определенные дивиденды. Но, в принципе, если мы с вами так посмотрим на ситуацию, тот же Кавказский регион, далеко не самый стабильный регион в нашей стране, различные перетрубации, в том числе с руководством региона, там, Министерство по делам Северного Кавказа, полпредов уже 4 сменили. В каждой республике есть там свои какие-то проблемы и там какие-то изменения на верхах. Я полагаю, что здесь без какой-то, знаете, вот в данном совещании, опять-таки, кроме как таких общих суждений, что есть проблема и надо ее как-то решать, и сегодня появляется документ с какими-то рекомендациями. То есть никто никого за уши не тянет, не заставляет и не говорит, вот вы Россети, там вы Газпром, вы еще кто-то. Вот вы там до такого-то срока обязуетесь там выполнить то-то. Вы должны решить этот вопрос там таким-то образом. Вот сегодня, вышел этот документ. Ну и где гарантии, что в ближайшее время мы с вами действительно увидим, что проблема в каком-то позитивном ключе, она разрешается. Я, если честно, такие позитивные перспективы абсолютно не верю, потому что 8 лет прошло с момента создания СКФО. Проблема только ухудшилась. И я, естественно, очень сомневаюсь, что сегодня каким-то образом, посредством неких мифических активов, именно такие они и есть, а что это можно как-то сиюминутно решить. Это достаточно кропотливая работа, и я считаю, что не те люди, которые отвечают за это, не те люди, которым там какие-то рекомендации сегодня поставлены, что они смогут это дело как-то разрешить.
Вот из того же документа фрагмент. Главы субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, должны лично возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу и обеспечить 100% уровень оплаты бюджетными организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления энергоресурсов в Северо-Кавказском федеральном округе. Вы это тоже как рекомендацию исключительно рассматриваете?
А я вам уже привел пример. Вот возьмем Чеченскую республику. Еще задолго до всех этих должны и рекомендаций и так далее, глава Чечни возглавил все это, там собирал кучу там различных вот этих мероприятий проводил, и апогеем всего этого послужило то, что он просто собрал руководителей, ну там проходило как бы какая-то очередная там очередное собрание, и где он высказал четко свою позицию. Он говорит: мы собираем деньги, мы отправляем деньги. Куда они деваются, я понятия не имею. Если вы не умеете работать, ну тогда разберитесь где-то у себя. Это просто один пример. Ну хорошо, сегодня мы возьмем, к примеру, то, что там остальные главы последуют примеру. Раз уж председатель правительства сказал, мы тоже за это возьмемся. Но я вам говорю, если уж в Чеченской республике это все... А поверьте, там это действительно собирается, причем дело доходит до определенного фанатизма, и я вам честно скажу, местные жители не очень-то любят, когда их там, за все эти долги довольно щепетильно дергают и просят там расплатиться за ЖКХ. И тем не менее, даже при таком подходе сегодня у нас кто там в лидерах по задолженности? Правильно, Чеченская Республика. Но Чеченскую Республику мы можем списать просто ввиду того, что более 10 там лет шли активные боевые действия, и людям, и в принципе региону, и коммунальщикам было не до исполнения их прямых обязанностей там по оплате ЖКХ.
Хорошо, Беслан, если позволите, у нас остается буквально минута, я просто хотел бы уточнить. Да. А вы, когда заявляли о необходимости решения этой проблемы, вы предлагали что-то конкретное? Хоть с чего начинать, если и с той стороны заходили, не получается, и с этой заходят, не получается, тогда что делать-то?
Нет, в моем понимании, безусловно, легко говорить, что это все, как говорится, неэффективно там и так далее, и так далее. Но, во-первых, мы с вами, как говорится, коллеги-журналисты, мы должны эту проблему поднять, показать и как-то совместно прийти к какому-то общему знаменателю. В моем понимании, эту проблему решить вот такими мероприятиями, как были под руководством Дмитрия Медведева, это очень-очень сложно, потому что одни сваливают на других, другие сваливают на первых. Но, тем не менее, в итоге от всего этого кто страдает? Страдает обычный народ, потому что сегодня в каждой республике Северного Кавказа люди страдают от отсутствия систематического отключения газа, воды, электричества и так далее, и так далее. И сваливать это только на руководство республики или сваливать это только на руководство предприятий, естественно, я считаю неправильным. Но сегодня между ними действительно нету какого-то общего баланса, и каждый считает, что другая сторона должна решать проблему. Ну кому, как не федеральному центру, посадить их всех за стол и раздать четкие указания, чтобы эта проблема была разрешена.
Ну или кому, как не федеральному центру, посадить, точка.
Вполне возможно.
Спасибо. Это был Беслан Успанов, шеф-редактор портала «Кавказская политика», об очередном совещании, где в очередной раз глав северокавказских республик призвали все-таки платить по счетам за поставленные жилищно-коммунальные услуги. Проблему решают уже не первый год, и все никак не решат. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России стало меньше бедных. Доля граждан Российской Федерации, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, сократилась впервые за 5 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат. По данным службы, в 2017 году число живущих за чертой бедности снизилось по сравнению с предыдущим годом на 200 тысяч человек и достигло 19 миллионов, что составляет где-то 13% от всего населения страны. Этот показатель снизился впервые с 2012 года. Тогда доля бедных граждан России составляла составляла, ну, почти 11% населения. Сейчас с нами на связи Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы солидарны с Росстатом? Если да, то за счет чего снизилось у нас число бедных вдруг?
Фу, ну, в принципе, я солидарен с Росстатом, и это, в общем-то, никакой неожиданности в данном маневре я не вижу. Для этого есть объективные данные, то есть у нас в последнее время, в частности, в течение всего этого года наблюдается помесячный рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Полтора года уже идет помесячный рост реальных зарплат населения. Поднята по указу президента минимальная оплата труда. То есть, ну, факторы выглядят достаточно позитивно. Я бы не делал каких-то космических выводов, как поведут из себя эти показатели дальше, но пока тенденция, очевидно, позитивная.
Возможно, все дело исключительно в том, что поменяли методику расчетов, и вот эти данные, они только на бумаге?
Нет, нет. Методика расчетов у них осталась та же самая. Еще один из позитивных факторов, я вам скажу, что все-таки реальные доходы во многом зависят от инфляции. А инфляция, пожалуй, у нас сейчас из макроэкономических показателей, инфляция и безработица – это самые, как говорится, привилегированные сегодня показатели. То есть очень низкая инфляция, она влияет на, за счет дефлятора, на рост реальных располагаемых доходов. То есть пока тенденция для населения идет. Я не могу сказать, что она очень убедительная, потому что, ну, вы сами понимаете, само название «прожиточный минимум», то есть это минимум, в котором человек может проживать. И все-таки вот этот размер, который приравняли к МРОТ, 11 163, это что такое? Это 130 евро. Ну, конечно, это, ну, ну, это крайне низкие показатели. Но если постепенно будем увеличивать, может быть, выйдем на какой-нибудь там приближенный к Восточной Европе показатель.
Можно ли это рассматривать как некий долговременный тренд, или вы видите проблемы на пути?
Вы знаете, как вялотекущий долговременный тренд, я бы его рассматривал. Но вот насчет акцентированного роста, то есть, понимаете, чтобы у нас это... Пока я не вижу каких-то значимых факторов. Единственное, что, на что у меня есть надежда, все-таки исходя из майских указов 204-го президента, исходя из послания мартовского, правительство должно где-то в октябре, ну, максимум в ноябре, представить план действий по улучшению там 12 или 11 позиций, в которые входят и социальные индикаторы. Вот как будет там представлен этот план и что